Из двух мест Священного Писания мы читаем из книги пророка Михея, 5 глава, первые 2,5 стиха, и Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 6 стихи. Итак, книга пророка Михея. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить». Евангелие Матфея, 2 глава. С 1 по 6 стихи. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Аминь. Когда-то, уже в далекой древности, ангелы дали музыкальный тон вот всем тем произведениям, которые написаны на протяжении 2017 лет. Наверное, их насчитывается уже более, может быть, тысяч таких замечательных произведений и музыкального исполнения непосредственно, и в песнопениях. И какая глубина отражает вот эти песнопения – то, что произошло достаточно довольно долго или давно, по нашему исчислению. Мы ничем не изменились с теми людьми, которые жили в период Адама и Евы, в их первое тысячелетие, потому что Адам прожил 938 лет. И только третье поколение в Адаме в лице Сифа начинает призывать имя Божие. Мы ничем не отличаемся от Ирода, то есть мы, люди этого времени, когда он, озабоченный тем, что пришли к нему волхвы, и спрашивают его: а где родившийся царь Иудейский? И кажется, на первый взгляд мы должны были бы обрадоваться этому, но мы видим та настороженность в жизни царя Ирода, хотя он не был непосредственно из иудеев, но вместе с тем его озабоченность так взволновала его, что он пригласил первосвященников, написано, всех первосвященников и книжников, и фарисеев, и спросил: так где должно родиться Христу? И вы знаете, он получил объективный ответ, достоверный ответ, где должно было родиться Христу. И однако мы уже впоследствии читаем Евангелие, можем встречать те же самые вопросы со стороны тех же фарисеев, тех же саддукеев. И, в общем-то, и в наше время то же самое. Ничего не поменялось. Мы остались теми же, так мы скажем, в общем, людьми неверующими. Мы всегда ищем подтверждение, нам нужно доказательство. И вот что удивительно, что есть научные доказательства определенных тех благословений Божиих, которых Бог открывает ученым. И вместе с тем те же ученые часто употребляют такую фразу, говорят: это гипотеза. А вот Священное Писание – это не гипотеза, это Божья истина, Божье Слово. И мы, пережившие личную встречу со Христом, сегодня вновь собрались по нашему обыкновению в этот дом молитвы, да не только у нас, но и по лицу земли, сколько проходит мероприятий духовных, концертов, сколько проходит служений в память об этом библейском событии. И в нашем размышлении сегодня есть еще предложение вот рассмотреть праздник Рождества Христова с позиции или со стороны исполнившихся пророчеств, потому что лучшее удостоверение и самое лучшее подтверждение верности Священному Писанию как Слову Господню является пророчество. Является пророчество. Пророчество о приходе в мир Бога. И вот эти пророчества Павел характеризует такой общей фразой и говорит «тайна благочестия». Он называет вот это пророчество великой тайной благочестия. То есть она велика по своему значению и по объему, который мы сегодня не можем себе представить. То, что произошло в ангельском мире, немного было открыто пастухам, и то, что происходит сегодня, когда Бог радуется об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках. И какая радость будет небу, если в эти праздничные дни хоть одна душа придет и покается. Кто-то когда-то сказал, что если бы на земле жил один человек, то и ради него пришел бы Сын Божий, чтобы родиться, воплотиться, чтобы умереть и воскреснуть для его спасения. В этом есть непостижимая для нас тайна великого благочестия. Великое, мы скажем словами Писания, великое благочестие тайна. И слово «тайна», она включает в себя то, что неизвестно до времени. Совершенный когда-то Адамом и Евом грех непослушания словам Божьим произвел не только разделение Бога с человеком, или человека, правильно будет сказано, с Богом, но и на многие века закрыл возможность возвращения в рай. Мы читаем Священное Писание, когда у Адама с Евой родился Каин. Как можно было понять Еву, когда она говорит: «Я приобрела человека от Господа», и вместе с тем, как она ошиблась в этом человеке от Господа. Когда этот человек в ее представлении убивает родного брата, и когда его потомки удаляются настолько от него, что и настолько развратились, что Богу нужно было навести потоп на землю, чтобы как-то остановить вот это беззаконие, которое распространилось на земле. Поэтому произошло разделение человека с Богом и на многие века закрыло возможность возвращения человека в рай, в котором он был в свое определенное время. И Писание говорит, нужно было 4000 лет для того, чтобы осуществилась полнота времени во исполнение вот этого пророчества, о котором мы сегодня с вами упоминаем, которому радуемся и благодарим Бога за его дивный приход. И Павел пишет в послании Галатам, 4 главе, он говорит так: «Когда пришла полнота времени». То есть 4000 лет нужно было земного бытия, чтобы исполнилось это пророчество. Братья и сестры, это несопоставимо вот с теми нуждами, которыми мы сегодня открываем пред Богом и просим Его, чтобы Он оказал милость. И мы знаем, что не всегда хватает у нас терпения на то, о чем мы просим, или о том, о чем мы просим, чтобы не предпринимать своих человеческих усилий, но дождаться вот избавления или дождаться ответа от Господа. А здесь 4000 земного нашего бытия в лице всех предшественников человечества перед нами. И вот здесь, вот в этих размышлениях, нам приоткрывается одна из сторон суверенитета Бога, как Творца всего видимого и невидимого. В Его видении развитие человека как личности для принятия истины. И пророчества были вот этой путеводной звездой. Пророчества были этим путеводителем к исполнению того обещанного когда-то Богом. И вот давайте сегодня обратим внимание на вот эту цепочку вот этих удивительных обетований Божьих, пророчеств о приходе Мессии в этот мир, Иммануила, Иисуса Христа, Спасителя нашего. И в первой книге Библии, книге «Бытие», мы читаем хорошо нам знакомые верующим слова, когда Бог начинает говорить с Адамом и Евой, и когда каждый из них несет свое наказание, то здесь сказано относительно змея, который обольстил человека. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Мы видим здесь вот долголетняя или долговековая война между семенем змеи или змея и семенем жены. И однако здесь уже победитель известен. И вот это слово, которое мы прочитали, это первое обетование о пришествии Иисуса Христа. То есть не успели мы, так мы скажем, в лице Адама и Евы согрешить, как Бог открывает свое благословение, как Бог открывает этот путь избавления. И мы вернемся к этой мысли и скажем, как обрадовалась Ева, когда в лице Каина она предполагала возвращение в рай, приобрела я человека от Господа. Мы сегодня живем уже 6000 лет по нашему исчислению от времени сотворения человечества. И сколько ошибок сделано в календаре, но вместе с тем мы находим, что для нас сегодня важно еще раз подчеркнуть и сказать, как велика благодать Божия, как велико Его долготерпение, что и сегодня Бог прилагает к спасаемых в церкви. И 19 января этого месяца, если Господь продлит нашу жизнь, мы будем свидетелями благословения, когда вот здесь, в нашей баптистерии поместной церкви будет вновь проходить крещение тех, кто приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя. Писание говорит нам, что из поколения в поколение передавалась истина о Боге в устной форме. Третье поколение Адама в лице Сифа начинает призывать имя Господне. И мы видим, что Ной приобретает благодать, не потому, что он был такой хороший, нет, но в его внутреннем человеке был страх Божий. И Бог, как сказано, приобрел благодать Ной пред лицом Божиим. Приобрел. То есть его образ жизни совершался в страхе Божьем. Он не имел такого количества духовной литературы, как мы имеем, но в нем был страх Божий. 2000 лет разделяют Адама и Евы, от времени падения Адама и Евы до потопа. И если так вот смотреть эту хронологию, то можно не определить точные даты, но приблизительно можно видеть, что через 400 или 500 лет Авраам призывается Богом для создания особого народа, обязанность которого была нести именно истину о Боге. Бог начинает именно создавать особый народ в лице израильского народа. И проходит всего лишь навсего, возможно, где-то примерно чуть больше ста, меньше ста лет. И когда Иаков приходит уже со своим домом, более 70 человек, в Египет, он перед смертью приглашает всех своих сыновей, 12 сыновей, и каждому дает свое наставление, каждому дает свое благословение. И в этих благословениях вновь звучит вот то обетование, которое когда-то Бог дал именно присутствие Адама и Евы относительно змея. И вот в 44 главе книги «Бытие» мы читаем такие слова. Яков говорит об Иуде. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока. Наверное, Иуда, который слышал вот это благословение и не представлял себе, что в этом благословении будет исполнение того пророчества, которое передавалось именно в устной форме из поколения в поколение. Есть такой замечательный христианский фильм «Иосиф Прекрасный», где режиссер попытался вот представить эту картину вот той устной передачи Священного Писания. И мы знаем, что с каким особым трепетом нам передает книга «Бытие» вот эти события из жизни Иакова, его сыновья, его приход в Египет, его расставание со своими детьми, в котором нет ни грусти, но есть надежда. Надежда, что придет примиритель, придет избавитель. То есть Иаков, верою, принимая то обетованное, переданное когда-то им Исааком, а Исааку Авраамом, а Аврааму передано его праотцами, я думаю, что Ной именно в лице своих трех сыновей передал это благословение последующим поколениям, несмотря на то, что Вавилонская башня, которую строило человечество, чтобы построить себе имя, сделала определенное разделение и в сердцах живущих людей того периода времени. И вот Писание вновь открывает нам, что где-то приблизительно, опять же, через 400 лет после вот этого египетского рабства, Бог устами пророка Валаама, человека из язычников, но знающего Бога, как это было, каким путем, мы не знаем. Но род Валаама – это тот род, из которого была жена Моисеева. И, возможно, это вот передача этих благословений будущего была в этом народе. И вы знаете, удивительно, когда вот размышляешь об этом и читаешь эти слова Священного Писания, внутренний человек наполняется той благодарностью Богу, что Бог здесь опять напоминает, и напоминает, и говорит, что придет время вот этого избавления. И в книге Чисел, 24 глава, с 15 по 17 стих, когда Валак, царь Моавитский, просит Валаама проклясть народ израильский, и тот ему говорит: что скажет мне Господь, то я и скажу тебе. И было вот это искушение в жизни пророка, но Бог говорит ему: скажи, когда ты пойдешь с ним, скажи вновь то, что я скажу тебе. И Бог исполняет Валаама Духом Святым, и он говорит: «И произнес притчу свою, и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слушающий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением Сеир, будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою». Какое благословение получил этот человек, когда он пророчествует о будущем? О будущем, и как он здесь говорит, что вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. И буквально в короткое время, когда уже Моисей подходит к обетованной земле вместе с сынами Израилевыми и получает от Бога упрек и получает повеление вновь пересказать им все пути Господни, если они будут послушаться, то будут иметь благословение, если нет, то будут иметь проклятие. И вот здесь Моисей получает также откровение. И мы видим здесь, что в этот период истории Израиля, израильского народа, был сверхъестественное участие Бога в его судьбе. Если смотреть эту хронологию событий библейских, то мы можем видеть, что приблизительно Израиль насчитывал в своем количестве около 2 миллионов человек. И в течение 40 лет на узкой полоске земли, которой сегодня можно пройти за 2 недели, конечно, то количество людей позволяло, не позволяло так коротко пройти, такой короткий, вернее, столько времени коротком промежутке. Но вместе с тем сегодня современные паломники берут это до начала и в течение 2 недель проходит тот путь, которым шел Израиль в течение 40 лет. В этом есть, знаете, благословение увидеть ту руку Божию, которую Бог являл в своем народе, на этой узкой полоске земли. Бог терпеливо воспитывал свой народ. Он вновь указывал ему на будущее. И как мы повторим и скажем, что Моисей где-то здесь в ближайшее время от пророчества Валаама вдруг говорит своему народу: «Пророк из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Удивительная библейская цепочка вот этой последовательности пророчества, ожидаемого пророчества о приходе Мессии. В этих пророчествах начинается, выстраивается какая-то полнота вот той будущности. И приход пророка на смену Моисея, он принципиально отличается от всех пророков, которые будут после Моисея, которые были после Моисеева. И отличие заключается в том, как здесь сказано в 18 стихе: «Я воздвигну им пророка из среды братьев». То есть «я воздвигну такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю им». То есть это совершенно иной, мы скажем, вид, или не то чтобы вид, а вот иное призвание, совершенно иное именно самим Богом. Если продолжать смотреть эту библейскую хронологию, то где-то приблизительно через 400 лет Бог начинает говорить через уста и сердце Давида, известного нам как первого, как второго царя народа израильского, как поэта, как композитора, песнопения или псалмы, которые поются сегодня в ортодоксальных синагогах, до сих пор звучат вот в тех словах, как они были и в той музыке, как они были написаны тогда, в тот период времени. Но более важное для нас сегодня, что Бог открывает Давиду будущее Израиля в лице Иисуса Христа. И уже во втором псалме мы читаем такие слова: «Возвещу определение, Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, поразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». А в 39-м псалме он говорит так, 39-й псалом: «Жертвы приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжение жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал», то есть он от своего имени говорит, «вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь». Этот муж был мужем по сердцу Божию, мужем, который был исполнен Духом Святым и который получил вот эти пророчества о приходе Мессии. Это пророчество звучит приблизительно где-то за 1100 лет до их исполнения, то есть до нашей эры. И время неумолимо стремится вперед. И опять приближается время, когда Бог воздвигает известного пророка Исаии. Он его призывает удивительным образом, когда сам является своей святости, касается его сердца и уст, очищает его, и Исаия откликается, говорит: «Вот я, пошли меня». Этот период времени в истории где-то приблизительно за 750-740 лет до прихода Иисуса Христа. Многие евангельские проповедники будут говорить об Исаии как о ветхозаветном евангелисте. И мы часто говорим, что ощущение такое складывается, что он стоял, как будто бы он стоял около этих вифлеемских яслей, как будто он стоял вот около Голгофского креста. И в 7 главе книги пророка Исаия мы начинаем встречать вот эти пророчества, данные ему именем Господним. И в 7 главе звучат следующие слова. 7 глава с 14 по 15 стихи. «Итак сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». А в 9 главе мы читаем следующие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на именах его, и нарекут ему, имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». Это удивительно сегодня для нас еще раз вот увидеть эту хронологию тех библейских событий, тех пророчеств, которые постепенно, с веками приближают нас к этому событию, которое мы с вами отмечаем. И пророчество Мессии имеет многогранное свидетельство его достоинств для проявления земной мудрости, а также указывает на его божественное происхождение. 6 раз дано было Исаии сказать о грядущем Спасителе. А 53 глава, она будто бы вновь поднимает нашего внутреннего человека вот к тому состоянию того благословения, которое придет на человечество. И Исаия в 53 главе начинает такими словами. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Кто этот? Кто этот, который незаметно придет на эту землю? Этот вопрос сопровождал многих пророков уже после Исаии. И далее, если мы читаем уже пророчество Иеремии, Иезекииля, начинает открываться двойное значение, или начинает открываться не только первый приход, но и начинает показываться его второй приход. То есть, говоря о первом приходе, Дух Святой через пророка Иеремию и Иезекииля указывает на второе пришествие Иисуса Христа. Почитайте дома 23 главу пророка Иеремии, 5 стих, и пророка Иезекииля, 34 и 37 главы. И примерно за 400 лет до прихода Иисуса Христа пророки умолкают, и складывается такое впечатление, что небо берет духовную паузу. И вот здесь в книге Михея подчеркнута эта истина. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить». И дальше сказано, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Братья и сестры, удивительно, но история говорит, что приблизительно 400-430 лет небо молчит. Небо берет эту духовную паузу. И когда исследователи читают эти книги пророческие, они могут обнаружить вот эту хронологию исполнения этих пророчеств от книги Бытие до пророка Малахии. И теперь, как бы небо говорит всем людям того времени, ждите исполнения. И вот в Евангелии от Матфея мы начинаем читать о том, что родословная Иисуса Христа автор Матфей, будучи учеником Христа, указывает на Адама и приходит именно к Вифлеемским яслям. И мы здесь читаем опять же книгу пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, малый ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Мы задаемся вопросом, что мешало Ироду, что мешало первосвященникам того периода времени, четко указывающим на место рождения, принять Иисуса Христа. Да, мы видим с вами, читая Евангелие, что было много споров, потому что он после Вифлеема был небом указан путь его в Египет, и он там был до того времени, пока не умер Ирод. И по возвращении своем они пришли в Назарет. И читая Евангелие, мы можем встречать этот спор между людьми. И как говорили, может ли доброе быть что-то из Назарета? То есть люди, или мы, так скажем, мы пытаемся вот эту хронологию выстроить чисто свою, без доверия Богу. Нам очень важно конкретные порой даты, конкретная хронология. Но что удивительно, что Бог в Священном Писании как-то многогранно порой высказывает то или другое пророчество, вкладывая в него, прежде всего, свой духовный смысл. Не всегда наш разум в состоянии понять вот эту последовательность божественного слова. И вместе с тем человек, который верою принимает это слово, он переживает в себе изменения. Изменение главное – человек рождается свыше. Человек становится новым творением. И мы убеждаемся после того, когда сами имели эту встречу со Христом, мы убеждаемся в том, что Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно в точности исполнилось. Мы сегодня, христиане 21 века, говоря о прошлом, говорим и о будущем. Мы, читая Священное Писание, находим в нем, что Христос придет второй раз, но не для спасения, как Он пришел 2017 лет тому назад, когда Он возвестил именно словами же самого Христа, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И мы, братья и сестры, принявшие Христа, свидетели этому. И сегодня, когда мы видим все события, происходящие вокруг нас, все события, происходящие в лице израильского народа, они говорят о том, что мы близки к исполнению пришествия Его, но уже второго. Не для спасения, но для ожидающих Его во спасение. То есть для тех, кто принял, и для Израиля, чтобы произвести вот это время благодатное ко спасению. И Павел писал послание к римлянам в 15 главе, следующие слова подтверждая, вот это обетование, говоря, «Разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». Что мы с вами и делаем? Мы, призванные из язычников, хвалимся Господом и воспеваем Его чудное, прекрасное, великолепное имя, дарующее нам спасение, прощение грехов и дар вечной жизни. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала и дней древних. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Братья и сестры, мы должны быть благодарны Богу не только тогда, когда отмечаем эти события, но ежедневно, радуясь о спасении нашем. Поэтому от имени Господа хотелось бы вновь и вновь обратиться к тем, которые еще на пути. Друзья дорогие, день спасения сегодня и день спасения подходит к завершению для нас, язычников. Поэтому, кого Дух Божий побуждает к покаянию, Вы можете подойти, когда мы будем петь общим пением, и мы готовы будем присоединиться к вашей молитве покаяния. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аминь.